Это были новости часа. Их представила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с требованием к России выполнять решение Страсбургского суда по правам человека. Открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Известные деятели мирового кинематографа требуют освобождения режиссера Романа Полански, арестованного в Швейцарии по ордеру 30-летней давности. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни. Такой вывод сделали сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch. Как видно из опубликованного накануне доклада, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда по правам человека более чем по 30 делам, рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
Как отмечают правозащитники, к ответственности не привлечен ни один виновный, даже в тех случаях, когда их имена были названы в постановлениях Европейского суда по правам человека. По мнению Элисон Гилл, главы российского офиса Human Rights Watch, такая ситуация способствует дальнейшему нарушению прав человека в Чечне.
На сегодняшний день вынесены 115 решений по Чечне. Из них мы очень подробно рассмотрели 33 дел. И почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несуверенность. Казни, пытки, насильственные исчезновения, а также почти в каждом деле суд признал правительство ответственным за непроведение надлежащего расследования. Вот в тех делах, которые мы рассмотрели, до сих пор ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Вы как-то анализировали причины, почему происходит именно так?
Ну да, мы старались. К сожалению, даже есть такая тревожная тенденция, когда российские следственные органы в нескольких делах прямо отвергают вывод Европейского суда об ответственности правительства. Но хочу подчеркнуть, как участник Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия обязана произвести назначение Европейским судом решения. Это очень серьезная проблема, действительно. Игнорирование этих решений, во-первых, это способствует нарастанию беззакония насилия сейчас в Чечне. Невыполнение судебных решений по Чечне создает атмосферу безнаказанности в Чечне. Ну, во-вторых, система международного права вообще держится на участии в полном объеме всех стран. Система Европейского суда без участия в выполнении России вызывает большие вопросы.
Говорила Элисон Гилл, глава российского офиса Human Rights Watch. А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Уже несколько лет, как мой коллега Олег Орлов определил отношение российских властей к решениям Европейского суда по правам человека. Он ввел такой термин – налог на безнаказанность. Россия платит деньги, которые в качестве материальной и моральной компенсации и судебных издержек Европейский суд присуждает тому или иному заявителю. И все. Между тем, деньги, о которых говорится в решениях Европейского суда, к делу имеют весьма косвенное отношение государства. Оно должно заплатить. Но оно также обязано, во-первых, расследовать преступления, а во-вторых, исключить те условия, которые сделали эти преступления возможными. Так вот, ни расследование преступлений, ни тем более системных изменений в структурах, которые преступления порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет. Несколько генералов, перечисленных в решениях Страсбургского суда, после этих решений шли на повышение. Конечно, суперзвезда в этом отношении Владимир Шаманов. Именно в зоне его ответственности авиация бомбила колонны беженцев 29 октября 1999 года. Именно его группировка бомбила, обстреливала, штурмовала село, куда сами же заранее запустили боевиков. Уничтожали боевиков вместе с селом, с жителями, с беженцами. Шаманов назван по имени. Никаких решений в его отношении нету. Он растет, и в настоящее время он командующий воздушно-десантными войсками. В многих других делах есть существенные зацепки, которые позволили бы выяснить, кто виновен прежде всего в похищениях и убийствах, исчезновениях людей. Но ничего для этого не делается.
А почему так происходит?
Потому что преступление длится. Похищения и исчезновения людей, они ведь продолжаются в Чечне. Система организованной безнаказанности прикрывает продолжающийся на Кавказе государственный террор.
Таково мнение правозащитника Александра Черкасова. Правовую сторону вопроса комментирует адвокат Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты.
Механика страсбургского правосудия заключается в том, что после выигрыша какого-то дела заявителем, собственно, и начинается исполнение этого решения, начинается самая главная стадия. Стадия, на которой государство должно продемонстрировать, что оно кооперируется и с Советом Европы, и с Европейским судом, и что решение по делу это не решение ради того, чтобы просто признать нарушение, а это решение, оно побуждает государство изменить либо закон, либо практику. И вот для того, чтобы последующая практика была в полном соответствии с духом и буквой уже принятых по этой категории дел решений, надо, чтобы государство предпринимало шаги к исполнению решения. Какие претензии к России? В основном проблема с расследованием дел вот по этой категории. Дела не расследовались 2, 3, 5, 6, 7 лет. Вот так называемые категории чеченских дел. Государство, вот мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности за российскими властями. Довольно трудно ожидать, что они будут активно исполнять это решение. Понимаете, в чем логика-то нарушена? И если они до конца не признают это нарушение и вынуждены просто признать это как решение Европейского суда, то они внутренне сопротивляются исполнению этого решения. А это неправильная, порочная практика.
Скажите, а предусмотрены ли какие-то меры ответственности за невыполнение решений Европейского суда по правам человека?
Это, конечно, прежде всего моральные какие-то последствия, потому что это все как бы клуб благородных людей, джентльменов, которые собрались на одной европейской территории сказать, что у нас есть некие минимальные стандарты соблюдения прав и функционирования правового государства, ниже которых ни одна страна Совета Европы отпускаться не может. Люди в стране, где существуют минимальные стандарты, ниже которых нельзя опускаться, они чувствуют себя более защищенными. Но надо обязательно исполнять эти решения. Иначе комитет министров, этот контрольный орган Совета Европы, не согласится с тем, что то или иное решение исполнено и будет требовать исполнения до конца. Посмотрите, сколько у России неисполненных решений. Значит, сейчас ищутся меры, которые комитет министров должен в этой связи принять. Но это должно быть действительно и неприятно, и неприемлемо для любого государства. Поэтому все страны, члены Совета Европы, они стремятся исполнять решения Европейского суда. Мы же связаны друг с другом политически, экономически, юридически. Если юридическая сторона проваливается, хромают уже и политические связи, страдает экономика, то есть весь комплекс вопросов. Если в клубе, в едином клубе государств приняты правила, и кто-то не исполняет, значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Это была Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты. Однако, напомню, более чем по 33 чеченским делам, которые тщательно изучили сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch, российские власти решение Страсбургского суда не выполнили. А всего по Чечне судом вынесено 115 решений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Как сообщили в прокуратуре, речь идет о водителе, который перевозил нападавших. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, что способствует эскалации насилия на Северном Кавказе, считают правозащитники. Как отмечается в докладе организации Human Rights Watch, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам. В Петербурге идет сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. По ее словам, коалиционным партнером возглавляемого ею блока ХДС-ХСС станет Свободная демократическая партия. Иран провел испытание ракеты дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Иранское телевидение сообщило, что ракета способна поразить цели на расстоянии до 2000 километров, то есть может достичь территории Израиля. В субботу и воскресенье состоялись также испытания ракет малой и средней дальности. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи попросил военные власти страны дать ей возможность способствовать отмене международных санкций против Мьянмы. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов, а темы сформулированы следующим образом. Как идет предвыборная кампания в Тульской области и в Астрахани? Сохранятся ли прямые выборы мэра в Нижнем Новгороде? Как в России фабрикуют уголовные дела, рассказывает реабилитированный мэр Дубовского района Ростовской области? И как государственничество приводит либералов к оправданию Сталина? Павел Милюков, «Судьба. Политика». Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время политики». Ее на волнах свободы ведет Михаил Соколов. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ирину Лагунину. Она подготовила сегодня для нас обзор публикаций в международной печати. Ирина, здравствуйте. Итак, какова главная тема в вашем обзоре сегодня?
Ну, сегодня все ведущие газеты, как в Европе, так и в США, вышли с комментариями или аналитическими статьями по поводу Ирана. И это, конечно, основная тема. Особенно газеты, правда, не успели за последним развитием событий, за испытаниями ракет малой дальности. Но, тем не менее, ситуация последнее время развивалась так, что можно было предположить и этот шаг Ирана. Поэтому я несколько публикаций. «Если вы хотите видеть мир безъядерным, противостоять Ирану надо сейчас». Статья бывшего президента Всемирного банка Пола Вулфовица в британской Financial Times. В случае с Тегераном осталось только две возможности. Комментарий Wall Street Journal. Та же газета прослеживает, как потребности Китая в нефти сказываются на позиции страны в отношении Ирана. Замечает, что после того, как западные компании из-за угрозы санкций отказались иметь дело с нефтяными и газовыми разработками в Иране, китайские компании немедленно подписали целую серию многомиллиардных контрактов. Еще та же газета Wall Street Journal прослеживает попытки Ирана стать глобальной мировой державой. Вот на этой публикации я и остановлюсь в первую очередь. Публикация примечательна тем, что написана из Никарагуа, из деревушки на Атлантическом побережье под названием «Monkey Point». В прошлом году делегация иранцев и других иностранцев приехала на быстроходных катерах в этом богом забытое местечко, пишет корреспондент газеты. Прибыли они туда для того, чтобы осмотреть на месте деревушку, в которой иранцы планируют построить порт и новый город. Стоимость проекта – 350 миллионов долларов. Три десятка семей, которые сейчас живут в деревушке, не были счастливы этому приезду. И в течение двух часов, говорят жители деревни, они бранились с иранцами и обещали им с ружьями, ножами и мачете защитить свои дома. Президент Ирана пытается показать, что у его богатой нефтью страны есть мировые амбиции. С 2005 года, когда он пришел к власти, он подписал десятки соглашений с государствами Африки и Центральной Латинской Америки, замечает Wall Street Journal. Но более пристальное исследование иранских проектов хотя бы в трех странах – Никарагуа, Венесуэле и Сенегале – дает смешанные результаты. Некоторые проекты, как Monkey Point, так никогда и не материализовались. Другие инвестиции не имеют экономического смысла. Например, иранская государственная автомобилестроительная компания «Кодро» потратила миллионы долларов на заводы в Венесуэле и Сенегале, но недавно запросила государственной поддержки в размере 1 400 000 000 долларов. Сенегальский завод произвел за первые три месяца этого года только 20 автомобилей. Намного больше автомобилей Иран производит в Венесуэле. В настоящий момент завод выпускает по 6 автомобилей в час. Но, несмотря на общую нехватку автомобилей в Венесуэле, продукция иранского завода поставляется исключительно в правительственные министерства. Официальный представитель для связи с прессой на заводе объяснил это тем, что завод работает как, в кавычках, «социальное учреждение», не призванное получать прибыль. Мало кто может понять, пишет Wall Street Journal, зачем Иран пытается развивать эти экономические проекты. Кто-то полагает, что иранская революционная гвардия, которая поддерживает террористическую группировку Хезболлах, пытается таким образом создать базы для дальнейших атак на Запад. Это вызывает беспокойство западных разведок. Другие поводы для беспокойства – заявление типа того, что сделал министр горной промышленности Венесуэлы. Иран, по словам министра, помогает его стране оценить и разработать запасы урана. А некоторые эксперты полагают, что Иран просто пытается создать коалицию государств, настроенных антиамерикански, чтобы продвигать свои интересы в Организации Объединенных Наций. Вот эта статья появилась в ведущей газете деловых кругов США Wall Street Journal. Я останусь на Иране. Какие же методы общения с Ираном предлагает бывший глава Всемирного банка Пол Вулфовиц в британской Financial Times, с чего я начала. Гибкая политика администрации Барака Обамы по отношению к Ирану показала, что проблема не в том, что США отказываются вести переговоры, проблема в самом режиме, в том, что он решил во что бы то ни стало обзавестись ядерным оружием. Так что любое соглашение с Ираном, которое оставляет лазейку для продолжения производства обогащенного урана, будет использовано этой стороной так же, как подобные лазейки использовала Северная Корея для производства бомбы. Вулфовиц полагает, что единственный выход сейчас – очень жесткие санкции, причем немедленно. Да, это скажется на жизни людей, на их благосостоянии, но альтернатива – ядерный Иран, возможная война в регионе, причем не только между Израилем и Ираном, но и между арабским миром и Персией, а также возможность приобретения у Ирана ядерных технологий такими группами, как Аль-Каида, это намного более страшные перспективы, пишет бывший президент Всемирного банка Пол Вулфовиц в британской Financial Times.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. В Петербурге ведется сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Подписи начали собирать, когда стало известно о двух новых случаях избиения солдат-срочников в Ленинградской области. Один из пострадавших – Дмитрий Федосеев, служивший в Сосновом Бору. В середине сентября он попал в местную больницу, где у него обнаружилось внутреннее кровотечение. В селезенке скопилось 4 литра крови. Врачи с трудом спасли ему жизнь, удалив селезенку. Специалисты уверены, что молодой человек пострадал в результате избиения. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Но правозащитников и отца юноши тревожит то, что в этом деле опять может быть найден стрелочник. Военные утверждают, что Дмитрия избил командир. Отцу известно, что сына избивали несколько человек. В обращении петербуржцев подчеркивается, что после того, как родители Дмитрия Федосеева обратились к солдатским матерям и передали дело огласки, семья стала испытывать давление со стороны военных. Наказывать следует не только тех, кто совершал насилие, но и тех, кто ему попустительствует. Они, как минимум, не справляются со своими должностными обязанностями по соблюдению воинского устава, говорится в письме. Сбор подписей начался не по инициативе солдатских матерей Петербурга, говорит председатель организации Элла Полякова.
Меня очень радует, что это инициатива и не семьи тоже, потому что они сидят с ребенком неотлучно. Это сами граждане уже понимают, видят наконец-то эту жуткую проблему неимоверных страданий мальчишек в армии и уже поднимают свой голос. Другое дело, что, конечно, это не наша тема, просить президента о чем-то. Пусть президент нам отчитывается, почему такой бардак в армии. Это наша позиция. Все эти последние дни к нам бегут бегуны из Псковской дивизии, которых обривают брови, водят на ручниках, вешают 16 килограмм по неделям ходят. Поэтому хорошо, что такое письмо наконец-то появилось.
По данным, полученным из открытых источников, военная часть, где служил Дмитрий Федосеев, охраняет Ленинградскую атомную электростанцию. В письме президенту предлагается подумать, какие люди несут охрану таких важных объектов. Все, кого не оставило равнодушным случившееся с Дмитрием Федосеевым, испытывают опасения, что виновные в этом опять уйдут от наказания, как это случилось с другими мальчиками в России, оставшимися инвалидами или погибшими вследствие неуставных отношений, говорится в письме, под которым за сутки подписалось около 1300 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Для презентации нового художественного альбома «Москва. Уходящие бульвары» две общественные организации «Москва, которой нет» и «Архнадзор» придумали необычный способ. В воскресенье в течение нескольких часов на Страстном бульваре проводили для всех желающих экскурсии и всячески развлекали горожан. Репортаж Лили Пальвелевой.
Всем пришедшим на Страстной бульвар дарили разноцветные воздушные шары. В одном месте на газоне установили старинный патефон. Другое место облюбовали молодые музыканты. Руководитель кукольного театра «Бродячий вертеп» Александр Греф готовился к представлению, собирал из дощечек ширму.
Мы показываем сегодня традиционный театр кукол «Петрушка». Играем точно так, как играли на этом месте 200 лет назад.
По аллеям Страстного протянулись выставки с фотографиями бульвара былых лет и городскими пейзажами живописцев. А художник Владимир Качанов, чьи работы вошли в альбом «Москва. Уходящие бульвары», посетовал.
Я собрался сюда прийти, мне сказали, художники будут рисовать. Я 2 дня назад взял этюдник, пришел сюда, и у меня была точка для рисования. Заведомо я ее готовил. Вот как раз отсюда и через деревья. Огромная, изумительная здесь была старинная вязь. Пришел, вот десяток пеньков где-то здесь, одни пеньки. Одно дерево вырубили, второе, третье.
Рассматривая пни, оставшиеся от старинных вязов, Юлия Мезенцева из организации «Москва, которой нет», отмечает.
Вот так меняются бульвары на глазах у нас. Раньше за бульварами следили, более того, существовал праздник бульваров, когда они открывались. К этому готовились, эти специальные ландшафтные кафедры готовили проекты озеленения бульваров. Слово «бульвар», оно пришло к нам из французского языка, но надо сказать, что русские люди его переначали, стали говорить «гулевар». И эта функция бульваров, их настоящая функция, гулятельная функция. На них, в общем-то, нужно гулять. В общем-то, они для этого созданы. Но в последние годы эта функция фактически забыта. Мы вместе с движением «Архнадзор» решили попытаться возродить эту функцию бульваров, потому что все больше возникает всевозможных разговоров о том, что бульвары в Москве не нужны, что можно придумать на их месте что-то другое, очередные парковки. Мы считаем, что это не так. Судя по всему, сколько людей сегодня здесь собрались, очень многие считают точно так же, как и мы.
Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин проводит по бульвару экскурсию.
Угрозы и утраты московских бульваров – это особая тема, не говоря уже о тех бульварах, которых просто нет, хотя они так называются, например, Новинский, Смоленский или Зубовский, да, где бульвары как таковые потеряны, а возвращены или сохранены только названия. Но это на Садовом кольце. Здесь мы говорим о бульварном кольце, где как будто бы все еще живо, но это не совсем так. На каждом бульваре, поистине на каждом, есть перечень таких утрат и перечень угроз. Вот если говорить о Страстном, мы найдем тут, ну, может быть, 8 исторических домовладений, бульвар не длинный. И вот на эти 8 у нас приходится 2 новейших разрушения и, по крайней мере, 1 серьезная угроза. Мы потеряли дом Сухого Кобылина. В 1997 году нам сделали такой подарок к юбилею Москвы. Дом-миф, где Александр Васильевич, собственно, был арестован по обвинению в убийстве. Вот эта знаменитая романтическая история. Мы потеряли спустя несколько лет вот здесь, позади корпуса такого коммерческого СТД, палаты университетской типографии, как мы их обычно называем. Это палаты Талызиных, палаты 17 века. Оба эти здания выстроены заново. По поводу того сноса иного дела в распоряжениях правительства Москвы возникло классическое выражение «вновь строящийся памятник архитектуры». Это как раз здесь. И очень серьезная угроза, конечно, дом 6, дом Ивана Ивановича фон Бенкендорфа и его супруги. Дом известный, казалось бы, всем. Ближайший выход метро Чеховская. Этот дом вошел в альбомы Казакова. И в этом доме Иван Андреевич Крылов стал баснописцем. Этот дом выведен из списка вновь выявленных памятников архитектуры. И на его месте запроектирован отель.
Альбом «Москва. Уходящие бульвары» поступает в продажу с 1 октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Время краткой сводки последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Как сообщили в прокуратуре, речь идет о водителе, который перевозил нападавших. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, что способствует эскалации насилия на Северном Кавказе, считают правозащитники. Как отмечается в только что опубликованном докладе Human Rights Watch, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам. В Петербурге идет сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. Международная организация «Репортеры без границ» выступила в защиту журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Он получает угрозы после опубликования комментария к решению московских властей заставить администрацию «Шашлычной антисоветской» сменить название. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. По ее словам, коалиционным партнером блока ХДС-ХСС станет «Свобода». Свободная демократическая партия. И еще одна сегодняшняя новость. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой, среди прочих, ожидается обсуждение вопроса о лишении российской делегации права голоса в связи с неисполнением Москвой обязательств, взятых на себя после прошлогоднего вооруженного конфликта в Южной Осетии. В прямом эфире «Радио Свобода» наш специальный корреспондент на сессии Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Надо сказать, что эта сессия вообще выдается для России очень нелегкой. Отношения России и Совета Европы всегда были не то чтобы слишком безоблачными, но здесь сейчас в Страсбурге рассматривается сразу несколько вопросов, которые, конечно же, очень раздражают российское руководство. Первое – это доклад о последствиях войны между Россией и Грузией. Эта тема будет рассматриваться во вторник. Резолюция в докладе жесткая, в ней очень сильно критикуется Россия. Говорится о том, что, возможно, все-таки России дадут шанс до января следующего года прислушаться к тем требованиям, которые Парламентская ассамблея Совета Европы уже трижды выдвигала, а именно как минимум допущение международных наблюдателей в зону конфликта, как минимум устранение препятствий для возвращения беженцев, этнических грузин в Южную Осетию, как минимум прекращение строительства военных баз. Российская делегация уже говорит о том, что она, по сути, совершенно не согласна даже с этой более или менее мягкой резолюцией, которая сразу же, скажем, не ставит под сомнение полномочия российской делегации или право голоса российской делегации. Потом в четверг состоится как раз обсуждение предложения, которое выдвинуто 72 депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, лишить российскую делегацию, собственно, подвергнуть прекращению ее полномочий, приостановить ее полномочия. Там есть два предложения. Один – это приостановление полномочий, другое – приостановление права голосования. Это примерно одно и то же, но не сильно одно и то же. Все-таки, кроме сессии, где происходит голосование, можно еще работать. Так или иначе, уже есть решение Государственной Думы и Совета Федерации, что если решение будет принято и российская делегация будет лишена полномочий, то в Страсбурге до пересмотра этого решения Россия вообще не появится. Это было заявлено Борисом Грызловым, председателем Государственной Думы. Кроме этого, еще две темы, которые должны очень раздражать Москву. Это доклад о использовании юстиции в политических целях, о политически мотивированных судебных процессах. И в этом докладе, который подготовила бывший министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер, очень много говорится о втором деле Ходорковского и Лебедева. И, естественно, говорится совершенно не в позитивном ключе. Говорится о том, что это прямое использование политического давления в юридическом процессе. Ну и еще буквально сегодня было решено, что срочные дебаты ассамблея проведет по положению правозащитников и увеличивающемуся уровню насилия на Северном Кавказе в России. Это то, чего не ожидалось, но в связи с последними угрозами в адрес активистов мемориала, в связи с убийством Натальи Естемировой, в связи со всем произошедшим, ассамблея решила, что это тоже надо рассмотреть, так что России здесь будет нелегко в сентябре-октябре этого года.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. В Москве 18:34. Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Последние дни насыщены важными событиями в архитектурной жизни обеих российских столиц. В Москве завершилось публичное обсуждение генерального плана развития Москвы, вызвавшего огромное количество критики. Власти сообщили, что получили 70 тысяч вопросов и обещают дать 70 тысяч ответов. В Петербурге местное правительство утвердило план строительства газпромовского небоскреба, вызвавшего не меньше негативных эмоций. Об архитектуре в общественной жизни Валентин Барышников.
Противостояние в Москве и Петербурге носят разный характер. Недовольные в Петербурге выдвигают преимущественно эстетические возражения. В Москве-то давно пройденный этап. В столице речь идет уже больше о выживании. Защитить собственный двор или сквер от так называемого точечного строительства, решить транспортный вопрос или еще что-нибудь насущное. Тем не менее, это разные этапы одного пути. Художественные вопросы уступают место денежным, а деньги важны, поскольку, как выясняется, именно они определяют эстетику в не то чтобы демократическом, демократическом, но, по крайней мере, не тираническом обществе. Известные петербургские деятели культуры обратились к президенту. Увы, это традиция, идущая от тиранических обществ. Именно там предполагалось, что власть обеспокоена эстетикой, а главный тиран – еще и главный архитектор, главный писатель и вообще разбирается в искусстве. Есть неприятный вывод, к которому могут подтолкнуть результаты нынешней градостроительной политики. Тирания лучше для искусства, чем власть денег. Я, впрочем, думаю, что это не так. Демократия действительно осложняет принятие решений, вынуждая согласовывать их с волей многих людей. И это в известном смысле противоречит идее отдать на волю одного человека, архитектора, облик города. Однако, как мне представляется, 70 тысяч московских вопросов к генплану – это путь к разумному компромиссу. В конце концов, город – это место, где живут люди, и им определять, каким ему быть. Однако жители могут по-разному выразить свое отношение к городу. Если там нечем дышать, негде гулять и не на что жить, они уезжают в пригороды. Если величественность больших площадей не по карману жителям, и они продадут их на торговые ряды, значит, они не чувствуют потребности в величии. Если же им надоест распродавать город, они выберут власть, которая будет этот город охранять. Есть известная ирония в том, что интеллигенция в Петербурге защищает наследие Петра. По моим представлениям, сегодня Петр посетил бы, конечно, уже не старый, а новый Амстердам, Нью-Йорк, и потребовал бы немедленно возвести небоскребы в передовых количествах и размерах, и никаких бы апелляций не потерпел. И речь идет именно о том, чтобы отказаться от этих петровских порядков и не искать себе культурных тиранов, а принять законы, выражающие волю большинства и защищающие меньшинство, и добиться их соблюдения.
Комментарий Валентина Барышникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 38 минут. На волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Баталии вокруг шашлычной «Антисоветская», не угодившей своим названием московским ветеранам, имели продолжение. В ежедневном журнале обозреватель «Новой газеты» правозащитник Александр Подрабинок выступил со статьей «Как антисоветчик антисоветчику», в которой позволил себе усомниться в преимущественном праве ветеранов определять настоящее и будущее России. Он напомнил, что в советском прошлом не только победа в Великой Отечественной войне, советское прошлое – это еще и миллионы погибших от голода, замученных в лагерях и психушках, репрессированных и расстрелянных. Поэтому нужно спрашивать, ветераны какого прошлого оскорбились вывеской? Подрабинок пишет.
Вы так возмутились антисоветским названием, потому что верно вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах. Это вы, советские ветераны, защищали советскую власть и потом были обласканы ею, а теперь страшитесь правды и цепляетесь за свое советское прошлое.
За ветеранов заступились активисты движения «Наши». 24 сентября они провели митинг протеста у здания редакции «Новой газеты» против откровенно фашистской антироссийской риторики Подрабинока. В ЖЖ-сообществе движения журналисту и правозащитнику напомнили.
Подрабинок живет в стране, которая создана ветеранами Великой Отечественной войны. Он ходит по дорогам, построенным в советское время, пользуется инфраструктурой и услугами государственных учреждений, созданных ветеранами. Движение «Наши» недоумевает, зачем господин Подрабинок остается в стране гордость и великую победу, которую он искренне презирает. С этого момента движение «Наши» сделает все, чтобы жизнь этого человека разделилась на два этапа – до и после этой статьи.
Пользователь SL Лопатников высказался более определенно.
«Мне кажется, Подрабинникам пришло время познакомиться с основным принципом демократии. Если государство с Подрабинниками не разбирается, то в дело рано или поздно вступает демократический суд присяжных имени полковника Линча. Я призываю российскую власть к гуманности. Государство должно, наконец, начать сажать Подрабинников согласно действующему УК».
Митингом и угрозами дело не ограничилось. Нашисты ищут журналиста по всей Москве и мешают жить его семье и соседям. В свете произошедшего здравомыслящая часть ЖЖ принципиально отказалась от обсуждения тезисов злосчастной статьи, вставшей на защиту более принципиальной вещи – свободы слова. Эту позицию обосновал ветеран русскоязычного ЖЖ, пользователь Авва.
Если когда-нибудь ситуация в России изменится настолько, что не будет прокремлевской организации «Путин-Югендов», гремящих угрозами в адрес автора журнальной заметки, о чем бы она ни была, если не будут избивать и сажать за политические протесты, если появится справедливый независимый суд и так далее, и так далее, и так далее, тогда можно будет поговорить подробнее о том, что Подробинек написал правильно, а что не очень.
Англоязычная благосфера продолжает обсуждать итоги саммита «Большой двадцатки» в Питтсбурге. Большинство экспертов, тех, кто выступает в телевизоре и на радио или печатает статьи в бумажных изданиях, сходятся на том, что встреча лидеров крупнейших экономик мира на этот раз оказалась удачной. То ли потому, что эти лидеры со времени прошлого саммита решительно поумнели, то ли от того, что кризис начинает потихоньку заканчиваться. Гораздо больше критики как раз в сети, особенно со стороны людей левых убеждений. Энн Петтифор, экономист и публицист, пишет в своем блоге на американском сайте Huffington Post.
В первый раз они встретились в апреле в Лондоне, сделали заявление и швырнули некоторое количество наших денег на решение проблемы. В эту пятницу они сделали еще одно длинное заявление, подтвердив свою приверженность к поддержке и защите открытой мировой экономики, основанной на стабильных ценах и рыночных принципах. И они пообещали выбросить на это еще больше денег налогоплательщиков. Сколько, вы спросите? 6 миллиардов долларов до конца следующего года. А если в здании мировой финансовой системы появятся новые трещины, руководство центральных банков продолжит раздавать свободные деньги частным банкам. Столь долго, сколько это потребуется, как они говорят. Все вместе, объявили лидеры двадцатки в пятницу, эти меры образуют крупнейший фискальный и денежный стимул и наиболее всестороннюю поддержку финансовому сектору в новейшей истории. Мы слышим такое впервые. Поддержку финансового сектора. Не таких простаков, как мы с вами.
Антикапиталистическая риторика Энн Петтифор схожа с подходом знаменитого американского кинодокументалиста Майкла Мура, чей очередной опус «Капитализм. История любви» только что вышел на экраны в США. Главный свой удар Мур наносит как раз по американскому банковскому сектору. Один из самых уморительных моментов его истории любви – то, как он на такси подъезжает к банку на Уолл-стрит и требует от швейцара вернуть свои деньги, деньги налогоплательщиков, которые ушли на поддержание финансовой системы в стране. Левые критики обращают внимание на то, что часть бюджетных средств, выделенных на спасение банков, уходит на сверхвысокие бонусы самим финансистам, менеджерам, директорам и прочим. Проблема менеджерских бонусов – одна из самых острых, и по ней двадцатка, собиравшаяся в Питтсбурге, по-настоящему договориться не смогла. Энн Петтифор продолжает в блоге на сайте Huffington Post.
И потом они начали класть деньги прямо им в рот. В качестве небольшой поддержки строительной отрасли они открыли свой новый офис. Чтобы поддержать друзей на тонущих рынках, они назначили дополнительных директоров из Китая, Бразилии и так далее. Чтобы показать, насколько они серьезно воспринимают проблему создания новых рабочих мест, они наняли новых администраторов. Чтобы помочь бедным во всем мире, они обновили мебель в кабинетах Международного валютного фонда. Уверена, это поддержит семьи, страдающие от засухи Кении, чьих детей утащили голодные гиены.
Все беды современного мира от крупных финансистов и их друзей в правительствах, так считает блогер американского сетевого ресурса Huffington Post Энн Петтифор. Капитализм под огнем критики. Самая горячая политическая тема англоязычной благосферы сегодня.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Хасавюртовского района Дагестана Алимсултана Алтаханова. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни, отмечается в докладе Human Rights Watch. В Петербурге идет сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. По словам Меркель, коалиционным партнером возглавляемого ею блока ХДС-ХСС станет Свободная демократическая партия. В Страсбурге открылась осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет обсуждаться вопрос о лишении российской делегации права голоса в связи с неисполнением Москвой обязательств, взятых на себя после прошлогоднего вооруженного конфликта в Южной Осетии. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи попросила военные власти страны дать ей возможность способствовать отмене международных санкций против Мьянмы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кинорежиссер Майкл Мур разоблачает пороки капитализма.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин считает, что двадцатка – это перебор.
Право автора.
Антисоветское – это просто-напросто шашлычное, считает журналист Елена Власенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Пенсионный фонд России 30 сентября заканчивает прием заявлений от граждан, желающих выбрать портфель инвестирования своих пенсионных средств. С 1 ноября государственный внешэкономбанк, управляющий 90% текущих накоплений будущих российских пенсионеров, получил право формировать два инвестиционных портфеля – расширенный и портфель государственных ценных бумаг. Средства последнего из них будут вкладываться исключительно в российские государственные и корпоративные облигации, гарантированные правительством. Средства же расширенного портфеля, помимо государственных бумаг, разрешено инвестировать в частности в российские корпоративные и ипотечные облигации, облигации международных финансовых организаций и депозиты в российских банках. Ранее внешэкономбанк имел право инвестировать пенсионные накопления только в государственные бумаги России, ипотечные ценные бумаги, а также в депозиты в рублях, долларах и евро. Глава Сбербанка Герман Греф считает стратегически правильным снижение доли государства в банке, составляющей сейчас почти 60%, но не готов пока называть какие-либо сроки, когда это может произойти. Об этом он заявил агентству Рейтер. Ранее первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил о необходимости начать в стране новую структурную приватизацию и акционировать значительное количество государственных компаний. В свою очередь, глава Министерства финансов Алексей Кудрин также сказал о намерении правительства подготовить программу повышения эффективности экономики, предполагающую, в частности, уменьшение присутствия в ней государства. Министерство финансов России из-за роста нефтегазовых доходов временно изымет у государственной корпорации в 2009 году около 85,5 миллиардов рублей, а не почти 160,5 миллиардов, как планировалось ранее, сообщила заместитель руководителя министерства Татьяна Нестеренко. Большую часть этой суммы, около 66,5 миллиардов рублей, планируется взять у корпорации «Роснано», а оставшиеся средства – у Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Страны Южной Америки подписали соглашение о создании банка «Юга» с начальным капиталом 20 миллиардов долларов. Сообщается, что к этому проекту присоединились Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай и Эквадор. Государственная Дума России в ближайшее время может рассмотреть законопроект, запрещающий коммерческим банкам в одностороннем порядке изменять, в том числе и повышать, процентные ставки по кредитам, уже выданным частным лицам. Соответствующую поправку в закон о банках и банковской деятельности внес председатель Комитета палаты по финансовым рынкам Владислав Резник. При этом мораторий на изменение ставок, как ожидается, не будет распространен на кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Боюсь, что эта поправка имеет очень популистский вид, но по существу она, как всякое решение, имеет второе дно. Естественно, человеку, который взял кредит, ужасно не хочется, чтобы его заставили платить больше, чем он предполагает. Но ведь его могут заставить платить больше, чем он предполагает, только если это разрешено договором. Так вот, смысл поправки состоит в том, чтобы в договоре слова о том, что ставка может быть изменена, были ничтожными, чтобы эти слова не имели смысла. Ну, или чтобы в договоре такие слова не могли присутствовать.
На ваш взгляд, чему может привести принятие такого законопроекта?
Давайте попытаемся понять, каковы могут быть последствия такого решения. Некоторые кредиты выдаются на долгий срок. Предположим, что выдается кредит на покупку квартиры тогда, когда деньги стоят дешево. Тогда банк выдает деньги за дешево и пишет в договоре, что если деньги подорожают, тогда он поднимет ставку. Если он может эти слова записать в договоре, он готов выдать деньги сегодня по низкой ставке. Если он такие слова не может записать, он сегодня должен ставку поднять очень высоко, предполагая, что за долгий срок существования ипотечного кредита деньги могут 20 раз подорожать. Боюсь, что это желание оградить человека от опасности приводит к тому, что он эту опасность получает со 100% вероятностью. Он с самого начала вынужден будет соглашаться на то, что деньги в банке будут стоить дорого. Мне кажется, что эта поправка только в первом приближении выглядит как поправка, полезная клиентам банка. Она вредна в долгосрочной перспективе, безусловно, но даже и в среднесрочной.
Иначе говоря, вы считаете неправильным введение запрета банкам повышать процентные ставки по уже выданным гражданам кредитам?
Банки повышают ставки только тогда, когда это разрешено договором. Если этих слов о праве повысить ставку в договоре нету, тогда гражданин должен, сначала обратить внимание банкира на ошибку, а потом идти в суд. Но если эти слова есть, если человек под ними подписался, он что-то имел в виду. Нельзя подписаться сначала, а потом сказать: «Вы знаете, я передумал».
Это был депутат Государственной Думы России, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев. Курс доллара на сегодня 30 рублей 14 копеек, на завтра 30.20. Евро сегодня стоит 44 рубля 25 копеек, курс на вторник 44.13. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была «Экономическая панорама», я автор Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Испанская полиция и средства массовой информации заявляют, что улицы рабочих пригородов Мадрида захлестывает волна насилия. С недавнего времени здесь установили свою власть молодежные банды выходцев из Латинской Америки, рассказывает Виктор Черецкий.
Особо опасны, по данным полиции, банды, состоящие из эмигрантов из Доминиканской Республики. Одна из них называется «Доминиканец не шутит», а другая – «Тринитарий». Они враждуют между собой из-за сфер влияния, контроля над тем или иным пригородом. Деятельность группировок, помимо внутренних кровавых столкновений за лидерство, вооруженный грабеж прохожих, квартирные кражи, сбор подати с проституток и, главное, торговля наркотиками, в основном кокаином. Члены обеих банд, которые постоянно ходят с ножами и кастетами, могут убить за пару башмаков, куртку или часы. Многие из них сами наркоманы. Человеческую жизнь они ни во что не ставят, говорит инспектор национальной полиции Испании Эдуардо Гомес. Члены молодежных преступных организаций наносят своим жертвам телесные повреждения. Они действуют с особой жестокостью, совершают бандитские нападения с применением насилия, нередко убивают свои жертвы. Банды состоят лишь из доминиканцев. Нередко это не только соотечественники, но и родственники, выходцы из одного семейного клана. Группировки имеют строгую иерархию и железную дисциплину. Каждую команду по 10-15 человек возглавляет вожак. Места повседневных сборищ – дворовые спортивные площадки в мадридских пригородах Лиганес, Хетафе, Вальверде, Парла, Мостолес и другие. В самом Мадриде они коротают время в латиноамериканских кафе в районах Куатро Каминус, Тетуан или Гаспи. Ночь субботы на воскресенье проводят в дискотеках, расположенных в подземных этажах столичного делового центра Аска. Коренные испанцы туда не ходят. Дискотеки давно превратились в своеобразные развлекательные гетто выходцев из Доминиканской Республики и других латиноамериканских стран. Ни один выходной не обходится без поножовщины, хотя полицейский комиссариат находится тут же, а у входа в дискотеки постоянно стоят усиленные наряды полиции. Наиболее опасный из двух банд, по мнению экспертов, «Тринитарий». Она называется так в честь лозунга доминиканских борцов за независимость XIX века, прославлявших три понятия – Бога, Родину и Свободу. Вот образец фольклора группировки в исполнении одного из ее членов.
Мы бесстрашные герои, пусть боятся нас изгои. За свободу в бой пойдем и всех трусов перебьем. Ни легавым, ни плюгавым нету места среди нас. По башке получишь сразу, только выступи на нас. Обе банды, и тринитарии, и доминиканец не шутят, родились еще в 80-е годы в эмигрантской среде в Нью-Йорке, и оттуда распространились в другие страны. Считается, что в мире не менее 30 тысяч тринитариев. Они легко узнаваемы по стилю одежды. Пандильерос, так называют себя сами в Испании члены городской молодежной банды, облачаются в футболки огромных размеров и широченные короткие штаны. На ногах белые кроссовки, на голове постоянно и днем и ночью бейсбольная кепка. В одежде тринитариев обязательно должны присутствовать цвета национального флага Доминиканской Республики – синий, белый и красный. По данным полиции, в составе банды немало бывших членов двух других группировок – «Латин Кинг» и «Ньетос», в которые входят представители разных стран Латинской Америки. В 2005-2006 годах в этих бандах произошли внутренние войны с многочисленными жертвами, после чего доминиканцы стали действовать обособленно. Инспектор Эдуардо Гомес. Некоторые доминиканцы раньше уже были членами преступных группировок, но они не поделили сферы влияния и отделились, сформировав местные отделения уже существующих в мире доминиканских банд. Теперь они постоянно воюют и между собой, и с Латин Кинг, и с Ньетос. В 2008 году в Мадриде были арестованы 114 членов молодежных латиноамериканских банд. Из них 32 человека получили тюремные сроки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сейчас в студию вошел мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Только что я завершил компоновку программы. Понятны все ее темы. Главная сегодняшняя международная тема – это победа партии Ангелы Меркель, впрочем, ожидаемая на парламентских выборах в Германии. Почему же обозреватели говорят о политической революции в этой стране? В Москве и Махачкале убиты высокопоставленные дагестанские чиновники, и эксперты связывают воедино эти два преступления, связаны ли они с политической ситуацией на Северном Кавказе. Во второй половине часа поговорим о пасторской поездке в Чехию Папы Римского Бенедикта XVI, об аресте Романа Поланского и о том, как продолжится сегодня процесс над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским. Вот таковы основные темы эфира, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня ее ведет наш обозреватель Анна Качкаева, а гость студии Ирина Хакамада. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На месте происшествия изъяли два автомата «Кедр», укороченный автомат «Калашников».
Мы достигли своей цели – создания коалиции ХДС-ХСС.
Они вели кампанию против работы нашего ядерного предприятия в городе Кум, о которой мы сами
сообщили. Подавляющее количество депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.